Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это «Особое мнение». Константин Римчуков, главный редактор и гендиректор независимой газеты, отвечает на ваши вопросы. Давайте отойдем немного от политической конструкции и поговорим о событиях последних дней. Ну, конечно, это процесс по делу об убийстве Анны Политковской, да, обозревателя «Новой газеты». Его решено сделать открытым. Многие увидели в этом, в частности, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, увидел в этом... Ну, такой, знаете, сигнал сверху. То есть решение о режиме рассмотрения этого дела принималось, он не исключает на самом верху.
Я верю Мурату. У меня, по крайней мере, нет оснований не доверять Мурату, который является одним из самых последовательных сторонников того, чтобы это дело было рассмотрено при полнейшей объективности, чтобы у людей не осталось ощущения, что из-за закрытого режима решение будет принято неправовое. Поэтому прокомментировать сложнее, чем то, что он сказал. А то, что на самом верху, то, безусловно, президент признает несовершенство нашей судебной системы. Это признают, по-моему, все руководители страны. Но несовершенство... корректируются прямым вмешательством людей, которым кажется, что они чувствуют эту потребность, ну, в большей демократии.
Но, тем не менее, мы все-таки не можем исключить того, что процесс рано или поздно вновь закроется. Судья совершенно очевидно заявил, что в случае, если будет хоть одна попытка оказания давления на присяжных, он немедленно этот процесс закроет, и исключать такого давления, наверное, невозможно.
Ну, а что в случае Френкеля давление на присяжных решалось другим способом, заменой присяжных, а в данном случае такая радикальная вещь. Все равно, что сказать, если вы у меня получите двойку по контрольной по алгебре, я отменю вам математику, скажет учитель. Вот попробуйте только написать на двойку. Не будет вам больше алгебры. Это наука. Это сложная наука. Там совершаются ошибки, там есть давление со всех сторон. Я допускаю со стороны потерпевших, со стороны непотерпевших, обвинителей, я не знаю, подозреваемых. Это естественно. Это наша страна. Мы живем в этой стране, где личное влияние является сильнейшим институтом нашей текущей жизни. Да? И реакция на то, что если будет давление, я немедленно закрою, это что это такое? Она откуда? С Луны к нам, это судья? Это она или он, кстати?
Он, по-моему.
Он, да? С Луны, что ли, он десантировался? Он что, не знает про то, что любая публикация в газете может рассматриваться как влияние на присяжных? Моя газета напишет статью по этому поводу, да, которая будет, ну, какую-то определенную точку зрения, да? А потом кто-то скажет, вы знаете, все присяжные прочитали статью в газете Ремчукова, так на них оказано влияние. Не, ну как запрещено? Ну, там кто-нибудь донесет, что видели, там ночью жена донесет, что с фонариком под одеялом читал. И в этом смысле я считаю, что абсолютно неправильная логика. Если будет давление, то надо наказывать тех, кто оказывал давление, судить их, как мы будем бороться за этот институт. Но не отменять сам институт присяжных. Это чушь полная. Я возмущен. Запишите в протокол.
Идем дальше. Значит, ближе к вечеру появились сообщения о том, что бывшие акционеры ЮКОСа начали судебное разбирательство против российского правительства с целью получить компенсацию в 50 миллиардов долларов. Об этом написала британская «Таймс». Ну и она отмечает, что предположительно речь идет о крупнейшем коммерческом иске в истории. Значит, каковы перспективы этого разбирательства, на ваш взгляд?
На мой взгляд, перспективы этого разбирательства равны нулю. По одной простой причине, что основание, на котором они, им кажется, есть способ добиться искомого результата, это признать в суде, в Гаге, по-моему, это будет суд, что Россия, несмотря на то, что не подписала и не ратифицировала энергетическую хартию Европы, должна действовать в соответствии со стандартами этой хартии. Но поскольку Путин несколько раз, как президент, говорил там, ну, недословно, но смысл такой, мертвого осла уши вам, а не хартия энергетическая, которая там навязывает какие-то вещи, которые невыгодны нам, там, расчленение компаний, большая конкуренция, доступа к трубе и так далее, да, мы не ратифицировали энергетическую хартию. Это один из вопросов нашей стандартной повестки дня в диалоге Россия Европа, Европейский Союз. И как можно доказать, что даже не подписав, нас надо судить по стандартам этой хартии? Это невозможно. Это невозможно, это нонсенс. Поэтому сама зыбкость вот этой предпосылки, мне кажется, она и говорит о том, что перспективы судебные низкие, с моей точки зрения.
Как вы оцениваете действия властей, наших властей по преодолению последствий финансового кризиса или, как это называется, временных трудностей? Вам кажется, они убедительны? Что-то вызывает у вас ощущение внутреннее, что да, это правильное направление, скорее правильное, чем неправильное?
Нет, ну что-то делается правильно, что-то делается неправильно. Меня больше в этом смысле, конечно же, интересует то, что делается неправильно, то, что делается несвоевременно, то, что делается негибко, то, что не корректируется, то, что непрозрачно.
Что это?
Это многие вещи, ну, вот, начиная от, например, повышающейся ежегодно и затвержденной год назад квоте на мигрантов трудящихся. Там 1,7, 1,9, 3,7 миллиона человек, да, в условиях кризиса, в условиях того, что у нас возрастает безработица среди населения страны, сохранить неизменными эти квоты – безумие. Уже сейчас высвободившиеся там в строительстве мигранты-рабочие, гастарбайтеры, уже оказавшись без денег и без работы, с моей точки зрения, могут представлять социальную опасность. Зимой в Подмосковье будут очень много сбившихся в кучки людей пытаться там проникать на дачи. Это мой прогноз. Посмотрим весной, увидите. Мне кажется, это серьезная проблема. И вот к этим нам еще говорят, а давайте еще 2 миллиона, давайте 3,7 миллиона. Правительство, мне кажется, когда смотрит, что реальность безработицы возрастает, должны быстро раскорректировать квоту по мигрантам.
Эти места, они будут заниматься россиянами?
Если будут мигранты, то они будут заниматься мигрантами, поскольку они согласны на существенно более
плохие. А если квоты будут сокращены, кем будут замещаться эти места?
Ну, россиянами в условиях безработицы.
Россияне голод. Пойдут все-таки на стройки.
Голод не тетка. Нет, на стройки они не пойдут, потому что стройки не от отсутствия рабочей силы закрываются, а от отсутствия денег. Вот. Но это первый круг вопросов. Второе, меня не устраивает медлительность в проталкивании денег вниз в экономику. Это серьезный круг вопросов, поскольку логика правительства вначале была понятна. Мы даем деньги крупнейшим банкам, которых сосредоточено до 80% всех вкладов населения. Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, которые обслуживают там большие потоки. Дальше эти банки должны были спускать деньги в экономику. Эти банки не собираются спускать поскольку им никто не страхует их риски, что те, кому они дадут деньги, им вернут. Поэтому они как бы говорят, я отвечаю перед своими вкладчиками, я отвечаю перед своими акционерами. Но если вы хотите, чтобы я дал кому-то в экономику, сделайте, пожалуйста, застрахуйте мой риск, что мне эти денежки вернутся. Поскольку опять нету здесь подвижности в этой системе, мы видим, что деньги не идут в экономику дальше. Мне кажется, это абсолютно неправильно. Моя идея, то, что агентство...
Есть грозные, знаете, окрики со стороны главы кабинета, например.
Да нет, они могут что угодно говорить, но у нас сегодня в газете редакционную статью мы написали на эту тему. Да, зачем подталкивать ВТБ и Сбербанк к выдаче необоснованных кредитов, тем, чтобы мы получили опять вот этих вкладчиков, которых пропали деньги в том же Сбербанке или в Госбанке, там, как в Советском Союзе называлось. Да? Поэтому в этом смысле должна быть система агентств, должны быть институты созданы. Когда предложили в Америке первый вариант плана, его быстро скорректировали в результате обсуждений. Дополнили команду, которая принимает решение по выдаче денег, еще финансовые власти, Белый дом, администрация, Конгресс, Сенат. У нас кто принимает решение о выдаче денег в тем или иным структурам? Поэтому вот мне кажется, что в условиях кризиса не хватает использования агентств, потому что агентства создавались как органы, потому что нельзя на банки вешать то, что противоречит сущности банковской деятельности. Возвратность денег. Значит, если мы создавали в структуре органов государственной власти агентства, как органы, которые должны взаимодействовать с деньгами и с бизнесом, или с экономикой, с хозяйствующим субъектом экономики, значит, надо посмотреть, быстро скорректировать, как они могут. Поэтому вот эта вот медлительность в доведении денег на рынок, мне кажется, тоже является минусом. Вот. Мне кажется, также неосознание того, что нынешний финансовый кризис носит абсолютно непредсказуемый характер. Вот абсолютно никто не понимает ни масштабов, несмотря на такие скоординированные деятельности, вроде бы большой двадцатки, да, фондовые рынки продолжают падать, потому что люди не понимают масштабов падения. Власти не понимают, кого они должны спасать, кого не должны. Сейчас большие дебаты в Штатах идут по поводу спасать или не спасать американских автомобилестроителей. Давать, не давать эти 25 миллиардов. Профукают они эти 25 миллиардов. Или давайте закроем эти американские компании, пусть японские, которые в Америке производят, или корейские, производят машины в интересах налогоплательщиков. У нас даются или не даются деньги конечным потребителям, гражданам? Вот что известно о помощи гражданам, вот которые взяли кредиты? Пока мы знаем только о спасении институтов крупных, в том числе и заемщиков за рубежом. Какие меры предприняты для того, чтобы помочь российским гражданам, которые оказались в тяжелом положении, в том числе по кредитам? Каковы программы? Какие институты будут делать? Мне кажется, здесь энергии не хватает. Ясности не хватает. Людей, которые являются ньюзмейкерами по этим вопросам, не хватает.
Вопросы, вопросы, вопросы. Константин Ремчуков, я благодарю вас за ответы на вопросы слушателей и мои. Я, Алексей Воробьев, прощаюсь с вами минут на 20-25.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение». Константин Ремчуков, главный редактор и гендиректор независимой газеты, сегодня гость студии. Здравствуйте, Константин. Добрый, ну что, поговорим о событиях текущих. Мэр Москвы Юрий Лужков вчера на Первом канале в новой программе Владимира Познера не исключил возможности возврата к прямым выборам губернаторов. Сказал, что это возможно и целесообразно. Сегодня вечером, ближе к вечеру, он все-таки сказал, что его, скорее всего, неправильно поняли. Но вот что любопытно. Президент Медведев же сегодня сказал, что...
Правильно понял.
Да, похоже, он правильно понял. И заявил, что назвал предложение вернуться к прямым выборам губернаторов нереалистичными и недопустимыми. И смотрите, какая штука. Цитата. Если кого-то из глав регионов она не устраивает, эта система, да, то они должны понять, что они не являются частными лицами, и они могут подать мне заявление. Это намек?
Конечно.
Или это прямой призыв?
Ну, прямой призыв в форме намека. Или намек в форме прямого призыва. Как угодно можешь трактовать. Но президент не пропустил мимо ушей это заявление Лужкова, не услышал его уточнения, что программа была другая. У нас корреспондент сегодня просил, она спрашивала Юрия Михайловича. Он сказал, что действительно сейчас не актуально, сейчас надо сосредоточиться на борьбе с последствиями мирового финансового кризиса, а вот через два года можно еще вернуться к этой теме. Но в целом реакция, мы видели, была очень быстрой, стремительной со стороны руководства «Единой России».
Не так, как это было в случае с Шаймиевым и Рахимовым.
Да, там вообще не было реакции практически, да. А здесь сразу Грызлов сделал заявление о том, что это не отражает позицию партии. Это мнение Юрия Михайловича, хотя он и видный член партии, но тем не менее это частное лицо. Володин сделал заявление. Наши корреспонденты сегодня обзванивали губернаторов. Я помню, Ткачев не согласился, Мень не согласился.
Слушковым,
да. Они сказали, что нас вполне устраивает эта система. Более того, кто-то даже припомнил, не помню кто. Неужели вы не помните, какие были выборы, когда финансово-олигархические группы на этих выборах устраивали просто протаскивание во власть своих ставленников?
Это уже старые аргументы.
Да. То есть, неужели вы не понимаете, что это система хорошо работающая система, и зачем на нее посягать? Поэтому... Мне кажется, что...
Вопрос. Сценарий развития событий. Если это призыв в форме намека после слов Лужкова, каково политическое будущее у господина Лужкова? Соответственно, последуют ли какие-то действия со стороны власти в отношении других губернаторов, которые подвергали сомнению правильность такой системы?
Про политическое будущее Юрия Михайловича Лужкова спекулировать не хочу, потому что не знаю. Ему сколько? 71 или 72 года, наверное.
70, да.
Если, думаю, он уйдет с поста мэра, то я думаю, что он и лично не будет никаким политическим будущим заниматься. Я присутствовал пару недель назад на презентации его книги по поводу воды, переброса часть истока из Северного Ледовитого океана туда вниз и превратить воду в хорошо конвертируемый в валюту товар по поставкам в Среднеазиатские республики и в части территории Российской Федерации. Проект в оценках 2000 года, когда проводился обсчет, 30 миллиардов долларов с учетом инфляции, изменения расценок на строительные материалы, ну, может стоить, скажем, 60-80 миллиардов долларов. Проект амбициозный, никаких открытых стоков не будет, это все в гигантских пластиковых трубах и так далее. Та глубина экспертизы, которую продемонстрировал Юрий Михайлович, говорит о том, что вот если такое решение будет принято, потому что сток, который он хочет, 27 кубических километров перебросить вниз, равно стоку в 26,5 кубических километров, который идет из-за потепления Северного Ледовитого океана назад. Вот, поэтому вот такой хозяйственный проект, мне кажется, был бы выдающимся для него занятием. Он убежденный, он энергичный, он хозяйственник. Если, конечно, примут такое решение. А в политическом плане, просто при данной политической структуре, он член Единой России, если Единая Россия его не поддержит, то никаких альтернативных структур, безусловно, он создавать не будет.
Почему Медведев заметил именно это высказывание?
Ну, послушайте, ведь не секрет, что слухи о возможной отставке Юрия Михайловича ходили давно. Более того, не слухи, а когда год назад, в сентябре, по-моему, в Зеленограде Путин встречался, был в Зеленограде, был там Лужков, и очень ясно дали понять, что Юрий Михайлович обозначил ряд проблем, Путин с ними согласился и сказал, вот давайте, когда вы решите эти проблемы, тогда мы вернемся.
Как бы
год прошел, год прошел. Он говорит, ну давайте вот за год решайте эти проблемы. Год прошел в сентябре. Вот фактически Лужков со всеми задачами, поставленными Путиным, справился.
Ну так значит, вы отвечаете на мой предыдущий вопрос иначе? Значит, вы говорите, что не хотите заниматься гаданием относительно судьбы Лужкова, но из вашего последнего ответа я понял, что все идет к тому, чтобы отставка его была принята.
Ну, я не знаю, как идет. Вот, Алексей, я хочу, чтобы вы поняли. Я не знаю, будет отставка или не будет. Я говорю о том, что все предпосылки в общественном сознании, даже в отношениях, ведь могли же не показывать, о чем говорит Путин с Лужковым год назад в сентябре. Мы же не видим, наверное, 99% разговоров президента или премьера с разными людьми. Если нам показывают что-то, значит, Кремль хочет послать сигнал. Вот год назад он захотел послать сигнал, когда Путин перечислил задачи, которые стоят перед Лужковым, сказал, решите, тогда вернемся к этому вопросу. Сейчас решили. За этот год фигурировало огромное количество людей. В частности, Собянин фигурировал как возможный кандидат на мэры, Жуков фигурировал, Александр как возможный. Да, но это же слухи. Но слухи, когда они инспирированы людьми, которые работают в Кремле, они дают нам, которые не в Кремле находятся, а по эту сторону зубцов, основания думать, что идут различные размышления на эту тему, подыскиваются кандидаты. Москва – суперсложный город. Заменить Лужкова очень сложно. Вы помните, что один из моментов, когда Касьянов ушел из политики, был то, что ему предлагали, один из возможных альтернатив, который Путин ему предлагал, это была пост мэра Москвы, возможно, либо руководителя банка консорциума по сбору денег для трубопроводов. Так что, и он не выдержал. Пауза бюрократическая затянулась, и он дернулся в другую сторону.
Зачем это нужно Лужкову? Об этом через минуту.
Пирелли. Зимние шины Карвинг Эдж. Снег. Лед. Слякоть. Теперь поведение автомобиля предсказуемо. Пирелли Карвинг Эдж. Новая эпоха шипованных шин. Официальные дилеры на сайте pirelli.ru.
Капли в нос. Грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам. Мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «О стиле. Все и сразу».
Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Делаю время, час в потеке, но с рекламой на «Эхе».
«Эхо Москвы» 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение Константина Ремчукова. Давайте останемся в этой теме, но чуть-чуть сместим акценты. Первый вопрос, который я задал еще до паузы первой четверти часа. Зачем это нужно Лужкову? Посмотрите, несколько, какое-то время назад он поддержал эту идею. И, в общем, такое ощущение, что в нашем политическом пространстве достаточное количество политиков, которые заявляют одно, активно поддерживают какую-то идею, и спустя какое-то время, ничтоже сумнявшись, точно так же убежденно отстаивают совсем иную позицию. Вот Лужкова можно отнести к такого рода политикам? Раз. Зачем это нужно? Два.
Ну, во-первых, в изменении точки зрения по какому-то вопросу, в самом по себе изменении точки зрения, я не вижу ничего плохого. Вот ехал к вам, читал «Нью-Йорк Таймс» Полсона. Это министр финансов США, который изменил план, который месяц назад принял Конгресс.
Да.
Он сказал, что 700 миллиардов давать не будем, 350 выдали, все, ждем, пусть администрация другими тремя, оставим 50 миллиардами, разберется. Первое. И второе, он сказал, скорее всего, неправильный был план, что мы хотели выкупать плохие долги банков. Надо переориентировать, скорее всего, на конечного потребителя, которые дома покупают, которые имеют кредитные карточки и проблемы с ними, и студентов. Когда ему сказали, вы поменяли план, он сказал, я не вижу ничего странного в изменении плана в соответствии с новыми фактами. Mm-hmm. Вот мне кажется, когда факты подсказывают какую-то правду, то надо посмотреть, на каких фактах базировалась твоя предыдущая правда. Мне кажется, что мотив, которым руководствовался Лужков, это опыт последних лет жизни, когда ты назначенный мэр, губернатор, и когда ты избранный. То есть уровень легитимности исполнительной власти на местах. Уровень твоей свободы во взаимоотношениях с вертикалью. Уровень поддержки людей в тех случаях, когда твоя точка зрения расходится с позицией кого-то, ну, скажем, там, в Белом доме или в Кремле. И мне кажется, вот в 70-летнем возрасте, я думаю, что уже можно чего-то не бояться. В том числе и высказать свою точку зрения по поводу легитимности такой позиции.
А смотрите, что заявляет президент Медведев. Мы остаемся в этой же теме. Значит, для того, чтобы... Да, я напомню, что он назвал это предложение, вернулся к прямым выборам губернаторов, нереалистичным и недопустимым. Так вот, по его словам, для того, чтобы руководители регионов работали эффективно, на них должны быть мировоздействия, начиная от судебного уровня, как будто в противном случае нет, да, и заканчивая теми предложениями, которые сформулированы в послании. Вот так, вот цитата.
Нет, ну, Медведев, наверное, должен так говорить, потому что он
Но
президент.
Но почему нереалистично и почему недопустимым? Почему использованы именно эти слова?
Ну, почему он использует такие слова, я не очень понимаю. Ну, вообще, мы с Медведем же мы постепенно привыкаем к его словам, к его мыслям. Я вот смотрел его тоже перед выездом к вам, встреча с региональной прессой началась. И он очень интересно объяснял поправки в Конституцию. Говорит, Конституцию – это, ну, типа, не догма. Базовые вещи должны не меняться. Это объем прав человека. Ну, строго говоря, вот права гражданина – это неприкосновенное. А форма политической власти, изменять ее, сроки, формы, там, я так понимаю, избрание, неизбрание – это уже вторичный вопрос. И когда он так говорит, я думаю, потому что это очень серьезный ответ. Он, скорее всего, был один из первых, заданный этими журналистами. Он продумал, чтобы ответить. Да? Но мой опыт подсказывает, что от форм политической власти в значительной степени зависит содержание и наполненность продекларированных в Конституции прав и свобод. Поэтому если президент говорит, что форма политического устройства вторична по отношению к базовым ценностям и правам, зафиксированным в Конституции, то вот я сейчас теперь буду думать, чтобы либо согласиться, либо не согласиться с ним. А вдруг он, его точка зрения совпадает с моей? Потому что моя точка зрения как раз говорит о том, что от форм политического устройства, от уровня свободы, от уровня реального разделения властей зависит реальная возможность наполнения моих прав и свобод, которые гарантированы в Конституции. Если этого нет, если кажется, что эти права и свободы просто в Конституции записали, ничего не меняется, то, может быть, может, он что-то другое имел в виду.
А смотрите, вероятно, с той же встречи, значит, Россия не должна быть парламентской республикой, в этом он убежден. А дальше цитата: «Для нас это смерти подобно».
Да. Для кого нас? Внимание, да, для страны, для России. Да, мне кажется, это выношенное со времен Ельцина, со времен 93-го года убеждение всех людей в исполнительной власти, что парламентская республика это смерть для России. Из чего следует, что мы должны понимать, что особенностью России, вот той архетипической матрицей России, о которой года полтора назад говорили теоретики вертикали, особенностью является избыточное доминирование исполнительной власти над любой представительной, потому что в противном случае тенденции к децентрализации будут неостановимы. Реальных институтов и механизмов, скорее всего, представители исполнительной власти не видят, каким образом можно удерживать эту федерацию. Это сложно устроенное государство с колоссальной территорией, простирающейся на 11 временных зон. Если вдруг демократия парламентская станет сильнее силы президента. Поэтому я думаю, что Медведев однозначно дает. Это один блок вопросов. Да, это просто правда, которую выносили все, кто люди там. Вторая правда, скорее всего, это ответ Медведева на те, в кавычках, аналитические заметки, слухи, размышления о двоевластии, о природе двоевластия в России, о тех сдержках и противовесах, которые были заложены в модель, при которой Владимир Путин является главой парламента, фактически, который может объявлять импичмент президенту и главой правительства, который контролирует все финансовые и материальные потоки в стране. Реально контролирует, да? И вот тут есть президент, и есть Путин, у которого есть инструменты контроля, тем самым, чтобы обеспечить преемственность курса Путина. И вот сейчас Медведев как бы говорит, что по Конституции президент является суперфигурой, и любая даже размышления о парламентской республике губительны для нас, то есть для страны. Тем самым фиксирует, что президент в нашей стране это доминирующая, при этом он отмечает, доминирующая фигура, при этом замечает, что, конечно, расширить полномочия парламента не мешало бы. Скорее всего, это в рамках такой последовательной демократизации.
Константин Рябчуков, я напомню вам, отвечает на ваши вопросы. Давайте поговорим теперь о планах господина Путина, главы кабинета.
Никто не знает, да, истории. Борису Грызлову ничего не известно, например, о планах Владимира Путина по вступлению в «Единую Россию». Он заявил об этом сегодня. Однако на предстоящем съезде партии Грызлов ожидает сюрпризов. Давайте попробуем поразмышлять, какая конфигурация здесь может сложиться и что за сюрпризы могут быть преподнесены.
Ой, сложно. Опять это такая зыбкая почва вот этих спекуляций, потому что если Грызлов, руководитель партии, не знает, будет ли Путин членом партии, то есть, значит, не прошли какой-то процедуры. В первичную организацию не было подано заявление от гражданина Путина о том, что он хочет стать, да? Она не рассмотрела. Ну, там же есть процедуры какие-то вступления в партию. Более того, я даже слышал, что они собираются изменить процедуру, что будет год испытательный срок для кандидат в членов партии, потом проверить, чтобы карьеристов выявить, да? Потом ты становишься членом, как в КПСС. Вот. И Грызлов говорит, что я не знаю. Этого он не знает, будет у него такой боец в партии или не будет. Это первое. Я не Грызлов, я совсем не знаю. Вот. А второе, конечно, мое ощущение полное, что вот эта конфигурация, которая задумывалась, вот о чем мы говорили, но на фоне фантастического экономического роста и финансового благополучия, конфигурация выглядела почти идеальной. Сейчас, на фоне кризиса глобального и российского, премьер-министр является предельно уязвимой фигурой, потому что премьер-министр в стране отвечает за кризис. Поэтому я не удивлюсь, если тенденция в изменении конфигурации будет нацелена на то, чтобы, предположим, Шувалов стал премьер-министром, Гатворкович, неплохо было бы, если бы он стал первым вице-премьером, если, допустим, чтобы отвести от удара Путина. Потому что Путин сейчас будет шишки получать, ну, премьер, ну, как бы не заслужив. Он создал это благополучие, потом началась такая катавасия, да, и сейчас он должен говорить неприятные вещи, потому что без работы.
Как бы.
Да, вот поэтому с этой точки зрения, если вдруг сюрпризом будет, что Путин выходит из исполнительной власти, или там тенденция такая будет, он становится над, все-таки поиск места для Путина как общенационального лидера, фигуры масштаба Дэн Сяопина, мне кажется, поиск этого места, уточнение этого места продолжается.
И такой возможностью будет, ну, например, членство в партии.
Ну, членская партия опять для меня ничего. Зачем она? Если он сейчас уже является лидером этой партии, лидером
беспартийным, да.
Беспартийным лидером, да, и контролирует крупнейшую партию. Зачем ему становится членом? Он же не собирается стать спикером, потому что он не может из первого места в иерархии по Конституции на второе переместиться, потом раз на четвертое. Даже Миронов будет круче его, да. Я этого не понимаю. Поэтому сюрпризы подождем. Это ж не так долго осталось, пару дней.
20-го,
мы узнаем. Но я думаю, что общий вектор в ближайшие месяцы это будет все-таки вывести Владимира Владимировича Путина из-под удара неприятных новостей. Потому что новости все-таки в большинстве регионов страны будут в социально-экономическом плане скорее неприятные, чем приятные. Рост безработицы, напряженности, нервозность. Вот. И премьер за все это должен отвечать. Неблагодарная работа.
Давайте, у нас остается около 3 минут до середины часа, до того момента, как мы уйдем на паузу середины часа. Так что останемся в теме политической конструкции, которые выстраиваются, да. Значит, смотрите, мы с вами точно, вот, мы их, Константин Ремчуков, Алексей Воробьев, не обсуждали предложение инициативы Дмитрия Медведева о продлении сроков полномочий президента и Государственной Думы. Значит, несколько вопросов. Зачем? Почему так быстро?
Ну, почему быстро надо какие-то изменения вносить, тем более выношены были все эти вещи быстро. Мне кажется, все-таки быстро в том числе и для того, чтобы вот этот статус Путина не снижался естественным своим положением нынешним, потому что большинство обозревателей, первая реакция у людей, когда они услышали об этих изменениях из уст Медведева, было то, что он это делает под Путина. Вот. Представляете, вот наша бюрократия, такая чаще всего продажная и склонная иметь одного хозяина, как она парится все вот эти месяцы, пока есть и Медведев, и Путин. Кому присягать, кому докладывать первым? Это кошмар. Они привыкли жить все-таки в вертикали в такой, да. И сейчас им не облегчается эта жизнь. Не облегчается. Потому что им говорится, вот меняем срок. А мы видели по предыдущим даже выборам, что до последнего непонятно, кто пойдет, как пойдет. И чтобы вот этот был страх, что Путин может вернуться, да, это будет сохранять в его руках авторитет, власть, и чтобы вот эта быстро забывающая все хорошая бюрократия не отвернулась от него. Вот,
мне кажется, это такая вот отмена замедленного действия,
да,
по вашему мнению.
Потому что, мне кажется, все-таки этот срок для Медведева. Даже сомнений у меня нет, что Медведев будет президентом, ну, как бы баллотироваться президент на следующий срок, не для Путина. Вот. Но Путин сохраняется в политике как фигура очень сильная, равная великая президенту, именно своей потенцией быть выдвинутой на президентский срок на 6 лет. И тогда бюрократия, которая сейчас поведет себя нелояльно по отношению к нему, она должна в ужасе ждать, что за 6 лет, конечно, до нее доберутся и припомнят каждое неаккуратное слово.
Все-таки нет ответа на вопрос, почему так быстро. В разгар финансового кризиса, когда, казалось бы, есть что пообсуждать, очень быстро, едва ли не в 3 чтениях, сначала хотели принять в один день, но потом...
Это у вас быстро то, что всего 7 месяцев он прошло с момента его избрания.
Почему так
что
быстро думал, решил рассмотреть этот вопрос?
Не, ну как попросили, вообще думаю, ко всем таким вопросам конституционного порядка.
Я думал, что почему попросили? Если попросили, значит, зачем-то нужно.
Нет, ну а почему не изменить Конституцию, чтобы было уже все понятно, что следующая Дума будет там на 5 лет избираться.
Понятно, понятно. С тем же сигналом, да, для политической элиты. Константин Ремчуков, мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь.